Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Радио Свобода. Час прессы». По субботам всегда посвящена она спорту. В студии «Радио Свобода» Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. В гостях у нас обозреватель газеты «Спорт-экспресс» Игорь Робинер. Но о том, почему он у нас в гостях, я расскажу чуть позже. Продюсер программы Олег Львов, координатор Марина Стауне. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Можете воспользоваться пейджинговой связью 96143, это в Москве, в Петербурге 053. Телефон прямого эфира бесплатно для всех регионов России, а пейджинговая связь бесплатна только лишь для тех городов, вот о которых я сказал, Москва и Петербург. Ну, а объясню я, почему у нас в гостях сегодня обозреватель газеты «Спорт-экспресс» Игорь Робинер, сразу после того, как Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас с новостями.
Начнем с баскетбола. В Японии близится к завершению чемпионат мира среди мужских сборных. Там оба финалиста определились вчера. Сборная США проиграла команде Греции 95-101. Это, естественно, сенсация. Вторая сенсация не заставила себя долго ждать, поскольку вслед за проигрышем главных претендентов на титул потерпели поражение и олимпийские чемпионы аргентинцы. Они проиграли испанцам 74-75. И таким образом сегодня США и Аргентина будут разыгрывать бронзовые медали, ну а финал завтра — Греция и Испания встретятся в главном матче.
О теннисе в Нью-Йорке продолжается открытый чемпионат Соединенных Штатов Америки. Четвертый в сезоне последний турнир серии «Большого шлема». У мужчин начались поединки второго круга. Первый сейный швейцарец Роджер Федерер нанес поражение британцу Тиму Хенману. Два россиянина продолжают участие по итогам вчерашних поединков. Это Николай Давыденко. Он взял верх над французом Николя Маю. После первого сета француз отказался от продолжения борьбы из-за травмы. А Дмитрий Турсунов нанес поражение Алехандро Фалье из Колумбии в трех партиях. Вышли в третий круг также американцы Джеймс Блейк, Робби Джинепри и Винсент Спейди, Карлос Моя, испанец, Энди Мюррей, шотландец, Лукаш Кубот из Польши, француз Марк Жикель, он нанес поражение Хуану Карлосу Ферреру из Испании, Томаш Бердих из Чехии выиграл у Флориана Майера, германского теннисиста, Фернандо Гонсалес, чилиец, нанес поражение Яну Хайеку из Чехии, Томми Хаас, немецкий теннисист, еще один нанес поражение Рамону Слюитеру из Голландии. Матчи: Давид Налбандян, Аргентина, Марат Сафин, Россия, и Оливье Рощус, Бельгия, Райан Свитинг, США, перенесены из-за дождя.
У женщин тоже из-за дождя полностью программу этого дня выполнить не удалось. Там у них играется уже третий круг. Шесть из восьми матчей были завершены. Бельгийка Жюстин Анен-Арден выиграла у японки Аесугиямы. Два матча были чисто российскими. Светлана Кузнецова нанесла поражение Анастасии Родионовой, а Елена Дементьева Вере Звонаревой. Кроме того, израильтянка Шахар Пьер выбила из розыгрыша итальянку Франческу Скиавони. Француженка Араван Ризаи нанесла поражение Марии Кириленко, россиянке, и Елена Янкович из Сербии победила чешку Николь Вайдишеву. Швейцарка Пати Шнидер и француженка Марион Бартали начали играть. 6-0 первый сет в пользу Бартали. 3-1 во втором вела Шнидер. Вот тут из-за дождя матч и прервался. Ну, а американка Линдси Дэвинпорт и словенка Катарина Сребодник на корт так и не успели выйти.
В Белграде проходит чемпионат Европы по водному полу среди мужских команд. Россияне начали с поражения, уступив ватерполистам Сербии и Черногории 6-13. Хорватия проиграла Италии 8-9. Греция выиграла у Германии 11-8.
Ну и в заключение о велоспорте. Продолжается многодневная гонка Вуэльта по дорогам Испании. Она, как всегда, проходит. Вчера прошел седьмой этап, в ходе которого гонщики преодолели 154 километра от Леона до Понферрады. Дистанцию завершили они на вершине подъема первой категории сложности. И победил здесь испанец Алехандро Вальверде, один из главных претендентов на победу в общем зачете. Его соотечественники Карлос Састре и Хосе Анхел Гомес Марчанте прибыли на финиш спустя, соответственно, 4,6 секунд, а лидер общего зачета словенец Яныш Бранкович проиграл еще секунду, но сумел-таки сохранить золотую майку, поскольку Вальверде теперь уступает ему 5 секунд, а Састре 10.
Итак, на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы спорт». В гостях у нас обозреватель газеты «Спорт-экспресс» Игорь Робинер. Но в гостях он у нас не потому, что он обозреватель. Это достойный всяческого уважения, а иной раз и критики газеты. А потому что является автором книги, которая только что вышла и, безусловно, станет бестселлером. Книга называется «Как убивали Спартак». Убивали Спартак, как я понимаю, я еще книгу не читал, а так чуть-чуть пролистал. Убивали его, я так понимаю, изнутри. Ну вот об этой книге мы сейчас несколько слов и скажем. Прежде всего я хочу вот предоставить слово Олегу, потому что я начал книгу листать, что называется, сначала.
А Олег методически неверно.
Да, Олег с конца.
Да,
и вот он там обнаружил нечто, что должно послужить, мне кажется, исходной точкой для нашего разговора с автором книги Игорем Робинером.
Ну, там, я уж не знаю, как назвать, послесловием это не назовешь, но, видимо, рецензии скорее двух известных людей. Ну, Игорь сам расскажет, почему именно их, так или иначе. Виктор Шендерович и Евгений Ловчев там, ну, по страничке, так сказать, свои впечатления от этой книги изложили. Логично ожидать, что впечатления будут хвалебными. Этого я и ожидал. Виктор Шендерович действительно высоко оценил книгу, сказал, что умная, полезная и нужная. Видимо, своевременная. А вот Евгений Ловчев, напротив, скажем так, покритиковал. Ну, по сути, если так кратко говорить об этом, то он сказал, что это как бы пинок лежачего, что ли, поскольку люди, о которых там написано, те люди, которые убивали Спартак, по мнению автора этой книги, нашего коллеги Игоря Робинера, те люди уже сейчас не в фаворе, сейчас их любой может, так сказать, поливать грязью или там пинать, в общем, как выразился Евгений Ловчев, именно пинать.
Ну, смысл там еще в том, в этом выступлении Ловчева, что кому нужна, типа, эта правда? Вот, Игорь, прежде всего, как появилась вот идея, что ли, или как появились эти два противоречащие по смыслу друг другу послесловия?
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, коллеги. Во-первых, мне хотелось бы все-таки отметить демократизм издательства «Секрет фирмы», которое взяло на себя смелость опубликовать в том числе и критический отзыв на книгу, прямо, собственно, на задней ее обложке. Мне кажется, что это соответствует духу радиостанции «Свобода», кстати говоря. Во-вторых, идея такая появилась еще, когда мы обсуждали, как подавать, какую обертку, что называется, делать для этой книги. И издатели решили обратиться к ряду известных людей, вручить им рукопись и попросить дать рецензию. Вот трое осилили этот труд еще.
Трое еще,
еще Владимир Бесчастных, чья рецензия опубликована на тоже на обложке, только немножко в другом месте.
А, понятно.
Да, она мне очень понравилась, что Владимир сказал, что самое главное, что это честная книга. Это да. Такая оценка, которая, в общем, мне очень приятна. Что же касается оценки Евгения Серафимовича Ловчева, мною глубоко уважаемого, то тут целый ряд у меня вопросов к его высказыванию есть. Во-первых, далеко не только. Я боюсь, что Евгений Серафимович прочитал только первую часть об Олеге Романцеве. И потому что если бы он прочитал часть последнюю о сегодняшнем дне Спартака, я думаю, что вопросов насчет лежачих, пинания лежачих у него бы не было.
Понятно. Игорь, мы продолжим это чуть позже, буквально через полминуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем программу «Час прессы. Спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов, Валерий Винокуров и наш гость Игорь Рабинер.
А на связи Александр из Петербурга. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, уважаемые Олег, Валерий и Дмитрий. Игорь, привет, старина.
Приветствую.
Понимаешь, какая ситуация? Я же тебя неоднократно видел у нас на Петровке, в частности, вместе с Сашей Кузьминым. Но и при мне в 2020 ты брал интервью у Влада Владимира, прямо на трибуне, сидя.
У кого брал интервью?
У Влада Радимова, Игорь, прямо при мне. Это происходило.
Вы тогда как-то представьтесь полностью, а то Игорь
Александр
тут теряется.
Зелинский, Александр Зелинский, я фанат «Зенита».
Понятно.
Вот. Так что Игорь так или иначе знаком, мне 38 лет. Ну, добавок. Ну, то, что Игорь племянник или Шифрана, я тоже знаю.
Александр, вот. Давайте по существу.
По существу такая, что ж, здорово, конечно, что книга вышла. Это, конечно, приятный сюрприз. Хотя, Игорь, вот скажи, пожалуйста, я ничего не знал, ее содержание, сам понимаете, до меня это не дошло, презентация была только на неделе. Скажи, пожалуйста, вот хоккей на Спартаке не хочешь в таком же духе написать?
Я думаю, что...
Хоккей на Спартак, он мертв практически, да, а в футболе ты еще живой.
Как убивали Спартак 2?
Да, конечно.
Или как убили.
Как убили, да. Там уже как убили, да.
Я понимаю, ты неравнодушен к Спартаку.
Да, я неравнодушен к Спартаку, я переживаю за эту команду с 6-летнего возраста. В общем-то, это и явилось... по большому счету поводом для написания этой книги, потому что я думаю, что от любой другой команде я готов написать в том или ином русле, о котором я мыслю, написать материал в газете, иногда большой материал, но для того, чтобы написать книгу, нужно действительно чему-то сопереживать и о чем-то очень как бы много и размышлять, и делать какие-то выводы. Для меня это было очень важно. Можно сказать, что эта книга явилась результатом. Она была выстрадана всей моей карьерой журналиста и всей моей жизнью вообще, потому что я с очень раннего возраста переживаю за «Спартак». О хоккейном «Спартаке» все-таки, наверное, пока я писать не готов, потому что для этого нужно быть гораздо больше в теме, чем я, так сказать, в этой теме нахожусь. Хотя, может быть, в какой-то момент такое решение и будет принято.
Александр, по-моему, Игорь ответил вам
да,
все по существу, а мы продолжим тогда беседу.
Спасибо
с Игорем.
Спасибо большое, Александр.
Вот когда мы говорили, Игорь и Олег, вот об этом послесловии Евгения Ловчева, я вспомнил такой факт. Мне довелось редактировать книгу Игоря Гаранского, которая называлась «Евгений Ловчев». Ну, это книга в серии вот, книг, которые мы выпускали о мастерах отечественного и мирового футбола. И вот она, ну, Игорь Валерьевич Гаранский очень такой дисциплинированный журналист, он вообще не футбольный журналист, поэтому я убежден, что все, что там говорится, это как бы от лица, конечно, Евгения Ловчева. И тем более, что книга построена так, это в основном это монологи Ловчева. И вот там Ловчев резко очень высказывался о «Спартаке», в частности, о тренере Константине Ивановиче Бескове, который, как известно, Ловчева из «Спартака» отчислил, когда вот «Спартак» вернулся из первой лиги в высшую, там, 78-й год, там, 79-й, да? И очень резко меня это коробило, например. Но редактор не вправе не давать герою книги высказать то, что тот считает нужным. И, естественно, я не вмешивался, и все, что Ловчев сказал о Бескове и о том «Спартаке», в книге все напечатано. Вдруг проходит 20 лет, теперь, оказывается, Ловчеву можно, выходит критиковать свой любимый «Спартак». Ну, как-то он в этой вот книге, Игорь, говорит там, в вашей книге, он там говорит, что я «Спартак», это удар по всем панам, по всем спартаковцам, а период бесковский, значит, можно критиковать, а Бесков 12 лет возглавлял «Спартак». Вот меня вызвало вот некое сомнение. Я тоже уважаю Женю Ловчева и считаю его таким правдолюбцем, может быть, излишне даже. Но когда ты правдолюбец всю жизнь, почему же вдруг сейчас ты против правды? Вот у меня возникает вопрос какой. Я понимаю, Игорь, это вам сложно ответить, но хоть процитируйте, да. Что Ловчев говорит, с чем можно поспорить.
Да, он говорит, Я человек со спартаковским сердцем, и я не могу понять, что эта публикация дает Спартаку. Да ничего хорошего. Мне кажется, что правда, по крайней мере, я это рассматриваю как правду, это моя правда. Я не претендую на какую-то абсолютную истину, тем не менее, как бы я высказываю то, о чем я знаю, и о чем, в чем я, что называется, много лет был задействован, крутился, как бы все-таки, в этой, будучи журналистом, я многое знал то, что болельщики не знали. И я посчитал необходимым эту правду, мою правду, изложить. И почему моя правда не имеет права на существование, а его правда право на существование имеет. Получается какая-то политика двойных стандартов. Кроме всего прочего, надо же заметить, что Евгений Серафимович Ловчев на протяжении многих, очень многих лет являлся самым жестким, непримиримым критиком Олега Ивановича Романцева. У них были очень жесткие личные отношения. Потом личные отношения наладились. Несколько лет назад, и сразу Романцева стало критиковать нельзя.
Вот они получилось. Же вот о том периоде, когда были сложные отношения, они их не скрывали, и в прессе очень резко друг от друга высказывались. И тогда журналисты, получается, помогали им в этом, потому что они же высказываться могли только с помощью журналистов.
И в том числе и с помощью меня, Евгений Серафимович неоднократно высказывался про Олега Ивановича.
Ах, да? Ну, это я просто не помню.
Да, и тем более меня удивила его оценка книги. Он говорит, а тут получилось лягнуть лежачего. Но начнем с того, что очень много из того, о чем пишется в этой книге, и много, большая часть критики, она писалась мною и в «Спортэкспрессе» неоднократно. И в те времена, когда Романцев работал, поэтому тем более это удивительно. И получается что? Что если человек заканчивает свою работу в том или ином клубе, что больше после этого о нем как о покойнике, или хорошо, или ничего, это же история. Это же все-таки те события, которые были, которые, и которые должны быть отражены каким-то образом в летописи. Поэтому мне кажется, что такая позиция, что критиковать тех, кто ушел, нельзя, это тоже какая-то страусиная политика.
Тогда бы вообще ни одной книги об истории вообще нельзя было бы написать. Ушли, как известно, римские императоры, потом российские императоры, английские императоры. И вся история построена на том, что люди разбирают прошлое. Ну, тут пускай недавнее прошлое.
Тут и настоящее, между прочим. Поэтому тем более оценка Евгения Серафимовича несправедлива, поскольку последняя часть книги, она посвящена именно тому, что происходит в «Спартаке» сейчас, тому, что вот последнего периода. И в том числе там немало нелестных слов о, допустим, политике Сергея Шавло были, и поэтому, собственно говоря, те, кто работает в «Спартаке» сейчас.
Ну, не говоря уже о том, что это прошлое столь близкое, что оно очень влияет на настоящее.
Безусловно.
Там еще вот есть одна фраза у Ловчева, которая меня тоже заставила задуматься. Написано так. «Никогда не ссорься с журналистами. Ты ему скажешь один на один, а он тебе ответит миллионным тиражом». Ну, вот эта фраза меня тоже покоробила, потому что на протяжении, я не знаю, сколько, там, я не знаю, 45 лет моей журналистской, футбольной и просто спортивной деятельности в журналистике, я имею в виду, приходилось так откровенно ссориться со многими персонажами футбольными и вообще спортивными, но никогда вот такое в мыслях не возникало, вынести личную свою вот ссору на страницы газет.
Конечно, вот к тому же обычно вот эти представители футбольные, они не один на один все говорят, они тоже очень любят публично покрасоваться. Был такой, к примеру, абсурдный эпизод, о котором я тоже пишу в книге. Олег Иванович Романцев давал пресс-конференцию после матча «Спартак-Локомотив» в начале 2000 года. Матч закончился 0-0, Андрей Тихонов не забил на последних минутах пенальти. Тренер был очень раздосадован по этому поводу. И пресс-конференция закончилась, он сошел с подиума. Это был тот редкий случай, когда он пришел на пресс-конференцию. И журналисты его окружили и начали задавать какие-то вопросы. Я тоже подошел и задал, по-моему, вопрос, очень, как бы, в котором не было никакого подвоха. Говорю, Олег Иванович, вот в прошлом году вы обыграли дважды со счетом 3-0 «Локомотив», в этом году 0-0. Что, «Локомотив» стал сильнее или «Спартак» стал слабее? Он на меня посмотрел странным взглядом, погладил меня по голове, сказал, ах ты мой умненький, и резко двинулся в сторону раздевалки.
Понятно. Странная история. Давайте послушаем сейчас.
Да, слушаем Владимира из Московской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
У меня к вам такое пожелание, как бы вот, вот в свете вот сегодняшнего разговора, что вот, ну, книга как бы повод для того, чтобы поговорить о романсе, но и помимо этого есть вот интересные моменты, как судьба Мостового, как футболиста хорошего, качественного, и как после того, как с Ярцевым произошел этот эпизод, дальше как бы непонятно, что с ним происходит, какая его будущность, как, ну, не футболиста, а как, может, тренер, как это, вот, интересные такие моменты освещать, почему Олейников такая ситуация, да, сейчас вот, например, ситуация с, как бы, нашим Овчинниковым вратарем. Все заслуженные ребята как бы сделали, внесли свой вклад в развитие футбола, а как бы карьера их, когда подходит к завершению, они уже спадают, и, ну, непонятно, что там дальше.
Владимир, поняли ваш вопрос, поняли. Наверняка же там в книге что-то есть на эту тему.
В первую очередь там есть подробнейший разбор ситуации с Дмитрием Оленичевым и его конфликтом с Александром Старковым и с руководством футбольного клуба «Спартак». Я этим вопросом специально занимался этой весной, и во всех подробностях вы можете оттуда об этом узнать. Я вообще хотел бы два слова сказать о структуре книги. Она состоит из, так сказать, пяти частей. Ну, изначально там такая вводная часть о том, как я пришел к «Спартаку», как я начал за него болеть, почему, что значит для меня «Спартак», в чем заключается спартаковская философия, на мой взгляд. И потом пять частей. Первое — это драма Романцева, второе — Тихонов навсегда, как бы это от судьбы игрока, вот как раз то, о чем сейчас наш радиослушатель говорил. Третья часть — это ФК-скандал, о тех событиях, которые творились в «Спартаке» во времена президентства Андрея Червяченко. Четвертая часть — «Брамонтановый кошмар». Это во всех деталях история с допингом, которым кормили «Спартак». И пятая часть, собственно говоря, о том, что творится сегодня, называется «Бунт Оленичева».
А теперь слушаем. Из Московской области тоже позвонил нам Юрий Николаевич.
Добрый день.
Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Рад всегда вас слышать.
Спасибо.
И рад с вами поговорить.
Да.
Вы знаете, я уже дважды обращал ваше внимание на публикации спортивной в «Новой газете».
Да.
И вот в последнем номере «Новой газеты» есть интервью старшего эксперта Софинтерспорта Михаила Сахарова. Вам знакома такая фамилия?
Да, знакома.
Вы знаете, я очень немножко вам зачитаю его интервью.
Ну, давайте, да, только побыстрее.
Да, вопрос корреспондента. Да. Год назад в интервью нашей газете Олег Романцев заявил, что у него есть предложение из Азии, и он сам вроде не против там поработать.
Да.
Ответ. У него есть много таких предложений, только никто его не возьмет ни в Азию, ни в Европу. Все прекрасно видят, что это за человек. Он же не разговаривает ни с кем. У нас вообще на тренеров посмотришь, все ведут себя так, как будто выиграли чемпионат мира. Пожалуй, только у Семина нет звездной болезни.
Юрий Николаевич, я, поскольку знаю, о ком идет речь, о Михаиле Сахарове, это человек, который работает вместе с Владимиром Абрамовым, поэтому все, что он сказал в данном случае, полностью соответствует действительности. Это точно я знаю из этой всей этой фирмы «Спорт», как называется? «Совинтерспорт». Мы продолжим программу «Час прессы. Спорт» сразу после краткой сводки общеполитических новостей. А сейчас я обращаю ваше внимание, что выйдет в эфир в 13 часов программа «Ваше здоровье». Там речь пойдет об аллергических заболеваниях. А знать, как с ними бороться, необходимо всем, особенно людям, которые интересуются спортом и физической культурой.
Радио «Свобода». Новости.
11:30 в Москве. Коротко об основных новостях к этому часу. В Северной Осетии продолжаются траурные мероприятия, приуроченные ко второй годовщине теракта в Беслане. В республике введены усиленные меры безопасности. В Заводском районе Грозного предотвращены крупные теракты. По сообщению «Интерфакса» со ссылкой на правоохранительные органы Чечни, в одном из помещений в поселке Алды были обнаружены самодельные взрывные устройства, подготовленные к закладке. 6 металлических труб с тротилом общим весом в 200 килограммов. На юге Ливана дислоцируется первое крупное подразделение международных сил ООН. 880 итальянских морских пехотинцев перебрасываются с борта военных кораблей, прибывших к ливанскому побережью, в порт Тир. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обсуждает сегодня в Иране кризис вокруг ядерной программы этой страны и недавний израильско-ливанский конфликт. 29 человек погибли в авиакатастрофе в Иране, свыше 40 ранены. Пассажирский самолет Ту-154, на борту которого находились около 150 человек, при посадке в городе Мешхед выехал за пределы посадочной полосы, ударился крылом о землю и загорелся. В Хабаровском крае до 929 возросло число заболевших менингитом, почти все они дети. В то же время местные власти не считают эту вспышку эпидемией. В столице Казахстана Астане открывается неформальная встреча лидеров Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. В центре внимания участников саммита — вопросы регионального экономического сотрудничества. В Афганистане силы под командованием НАТО обещают за полгода полностью подавить сопротивление талибов. Ураган Джон обрушился на восточную часть мексиканского полуострова в Калифорнийском заливе. Сила ветра достигает 180 км в час. Эвакуировано более 20 тысяч человек.
На волнах Радио Свобода продолжается программа. Каждую субботу она выходит в эфир. Час прессы, спорт. В студии Радио Свобода Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Олег Львов, координатор Марина Стауни. А в гостях у нас обозреватель газеты «Спорт-экспресс» Игорь Рабинер. В гостях он у нас потому, что вышла в свет его книга, которая называется «Как убивали Спартак». У меня нет никаких сомнений, что она станет бестселлером. И в ближайшее же время... Но мы ее еще особенно внимательно не читали, только успели пролистать, о чем мы говорили в первой части нашей программы. А сейчас продолжим разговор с Игорем. И, Игорь, у меня вот такой очень болезненный вопрос к вам есть. Но, правда, сейчас у нас звонок. Давайте послушаем, потому что этот вопрос требует ответа.
Евгения из Хабаровского края.
Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте. Вот вчера, я немножко не по теме, вчера... Прошла информация в вашей передаче в газете, кажется, «Спорт-экспресс», была статья про хоккей.
Да, была.
Там грядет какая-то, в общем, скандал какой-то, видимо. И вот у меня такое мнение возникло, что Третьяк сейчас ведет борьбу с коррупцией, и кому-то он очень мешает, то есть...
Евгений, Евгений, давайте мы сейчас остановимся. Евгений, остановитесь. Мы поняли ваш вопрос. На эту тему мы неоднократно уже говорили в программе «Прессинг», а сейчас мы говорим о футболе. Не знаю, как насчет коррупции, не знаю, как насчет коррупции, но Третьяк допустил массу ошибок, о чем мы уже и говорили не раз в наших программах. Игорь, вопрос у меня такой. Вот вы признаетесь публично... И в книге, в том числе, что являетесь всю жизнь там, ярым болельщиком «Спартака». Это хорошо, что вы все это признаете или так откровенно говорите. Но я всю жизнь считал, что журналист не может быть вот таким ярым болельщиком, потому что понятно, почему, не буду дальше, да, говорить. И не зря же вы сказали, что вот про «Спартак»-то я могу книгу написать, а вот про другую команду, например, не могу. Это вообще для журналиста, по-моему, недостаток. Извините, ну как, вот выкручиваетесь теперь.
Хороший вопрос. Я скажу так, что в любом случае я не знаю ни одного спортивного журналиста, который вышел не из болельщицкой среды. Естественно, все начинают. Я тоже не являюсь болельщиком в чистом виде сейчас. Я говорю, что я переживаю за эту команду в душе, переживаю за нее глубже, чем переживаю за другие команды. Но сказать, что это отражается как-то на моих публикациях в сторону, допустим, какого-то возвеличивания московского «Спартака», это ни в коем случае, такого сказать нельзя. Наоборот, возможно. Я критикую «Спартак» в своих публикациях жестче, чем другие команды, потому что сильнее за него переживаю.
Не обязательно возвеличивать. Вот да. То, что вы критикуете «Спартак» жестче, это тоже болельческий подход.
Мне кажется, что самый болельческий подход – это лесть. А вот насчет этого, я думаю, что, в общем, никто меня в этом упрекнуть не сможет.
А значит, предположим, ЦСКА или Динамо, там, ну, или любую другую команду возьмем, вы критикуете не так жестко, ну... потому что за нее не болеете?
Нет, ни в коем случае. Я думаю, что болельщики ЦСКА и Динамо, которые нас сейчас слушают и в то же время читают «Спорт-экспресс», соврать не дадут. Дело в том, что в прошлом году я написал две колонки о поведении тех же самых португальцев в московском «Динамо». В том числе одна из них называлась «Прошу наказать Каштиню». И на основании этой публикации
едва ли не впервые в, так сказать, за российский период, как бы, чемпионата России, человек был задним числом дисквалифицирован на 3 матча, после чего начались угрозы со стороны радикальных динамовских фанатов, и даже на небольшой период времени пришлось взять незапланированный отпуск, потому что, в общем, было довольно-таки опасно мне находиться в Москве в этот момент.
Понятно.
И ЦСКА, болельщики ЦСКА могут сказать то же самое. Вспомнить ситуацию, когда армейцы проиграли Вардару, причем это после, еще даже после первого матча, я, в общем, немало нелестных слов сказал о том, как себя вел Валерий Газаев в это время. В общем, я думаю, что по этой части у всех ко мне есть претензии.
Короче, значит, вам ваша болельщицкая спартаковская душа не мешает оставаться профессиональным журналистом, так вы считаете,
да? Однозначно, потому что, в общем-то, безусловно, это мешало в первые годы, когда еще не было опыта, когда еще не было какого-то профессионализма. Потом, со временем, знаете, как кто-то в интернете правильно заметил, Спартак, Робинер болеет за «Спартак» в свободное от работы время.
Понятно, это хороший ответ.
Слушаем Игоря из Одинцова. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь.
Скажите, я вот к тезке обращаюсь, к Игорю Робинеру. Скажите, а вот у «Спартака» серьезная группа в Лиге чемпионов. Вот сейчас Федотов делает ставку, вроде как, ну, он патриот, на российских игроков. А если вот будут провальные игры, большие там поражения там с крупным счетом, что будет? Вот как вам кажется? Опять будут иностранцев набирать? И еще вопрос. Как вот вы считаете, я вот думаю, я вот вижу по игре, тренировочный процесс на том же уровне, в собачке, в квадрат в этот играют, по-моему. Вот вы можете назвать 2-3 фамилии, которые штрафной могут пробить, вот новых людей каких-нибудь, понимаете? По-моему, деньги-то поднялись, а головы-то, менталитет тот же у наших игроков и тренеров. Спасибо.
Замечательный вопрос. Что касается ставки на российских игроков, я бы сказал так. Владимир Федотов делает очень-очень большое дело. В том смысле, что старается максимально возможно, но при этом разумно, не переходя грань допустимого, задействовать в официальных матчах молодых ребят, воспитанников спартаковской спортшколы. Это ведь огромную пользу принесет, в принципе, всему развитию спартаковской структуры, спартаковской схемы, начиная от детского футбола, заканчивая взрослым, потому что даже те же родители, отдавая детей в спартаковскую школу, будут верить и знать, что у их отпрысков есть шанс рано или поздно заиграть не где-нибудь в Тьму-Таракане, во второй лиге, будучи отданными в аренду, а именно в своем родном клубе, который их воспитал. Поэтому мне кажется, что Федотов делает очень большое дело. При этом я не могу сказать, что он как бы совершает в этом смысле что-то лишнее, потому что в серьезных матчах на поле выходят 1-2 молодых футболиста, тот же Шишкин, очень перспективный молодой защитник, там полузащитник Торбинский, их не так много, то есть если вспомнить матч во Владивостоке, да, тогда целая, ой, очень большая группа молодых вышла на поле, но это естественным образом объяснялось тем, что через 3 дня предстоял ключевой матч за выход в Лигу чемпионов со Слованом. Так что я не могу сказать, что Федотов здесь перебирает. Дальше, что касается, кто вот может пробить штрафные. Вас, наверное, это очень удивит, но тот же защитник Шишкин в дубле забил неоднократно забивал голы со штрафных, поэтому мне кажется, что ему нужно приобрести какую-то уверенность, психологическую устойчивость, чтобы начать делать то же самое в основном составе.
Игорь, а вот насчет того, что если неудачи будут в Лиге чемпионов, не совершит ли «Спартак» очередной крен в сторону легионеров? Вот еще Игорь спрашивает.
Да, да. Мне кажется, что в принципе сейчас пока еще этот крен все равно есть.
Еще значительный,
да,
очень.
Да, да, потому что, в общем, сейчас периодически у «Спартака» бывают большие проблемы с тем, чтобы набрать для стартового состава 3 игроков с российским паспортом. Сейчас, я думаю, что уже с появлением того же самого Шишкина этих проблем уже, Торбинского, уже потихонечку их становится меньше. Но вот, допустим, получили травмы Титов и Быстров, и сразу схватились спартаковские руководители за голову. А что делать? Не хватает 3 человек для стартового состава.
Представляете, вообще, как какой кошмар, да? Вот я так задумался, да? Не хватает трех игроков россиян, нет. Ну, Бояринцев
еще есть. Да, есть Бояринцев, да. Но, опять же, тут же о чем еще надо говорить, что вот эта вот ставка на легионеров, она во многом поощрялась предыдущим главным тренером команды Александром Старковым, при котором между дублем и основным составом была вообще так настолько глухая стена, что пробить ее было вообще невозможно. И молодых он не замечал в принципе. Федотов, когда возглавил команду, первым делом он изменил расписание матчей дублирующего состава, то есть перенес время для того, чтобы иметь возможность самолично ездить и смотреть дублеров, потому что Старков этого не делал практически никогда.
Понятно. А вот еще Игорь из Одинцова спрашивал насчет тренировочной работы. Изменилась ли она как-то? Потому что у него такое впечатление, что вот сплошные эти квадраты, квадратики или там.
Ну, вы знаете, лучше пусть будут квадраты, чем игра, такая вот кондовая деревянная игра, которая была в «Спартаке» при Старкове.
Да, несмотря на то, что... Вы, в общем, резко критически, да, Игорь, относитесь к работе Старкова?
Да, я отношусь критически к работе Старкова, потому что при нем «Спартак» полностью потерял... Ну, это было еще до него, да, но у Старкова уже совершенно другого уровня футболисты были в распоряжении, в отличие от, к примеру, Неви Скалы, да, которым, мне кажется, если бы у Скалы были те же футболисты, которые были у Старкова, Скала бы сработал намного эффективнее и интереснее. Понимаете, все-таки философия «Спартака» — это философия клуба смелого и атакующего. Философия команды, которая играет, как сейчас принято говорить, первым номером. При Старкове это была страусиная политика, это было желание, главная осторожность.
Игорь, а вдруг это было временно для того, чтобы занять вот второе место, пускай так осторожно занять второе место, пробиться в Лигу чемпионов? Старков ведь фактически один сезон работал, да, если не ошибаюсь?
Полтора, да? Получалось, что почти два, учитывая, что все-таки в этом году. Дело в том, что в этом году вместо прогресса весной наступил регресс, потому что команда играла в той же манере, что в прошлом сезоне, но при этом... другие клубы какой-то прогресс осуществляли, у «Спартака» все стало только хуже. Плюс ситуация с Оленичевым, когда команда выбирает второй год подряд с большим как бы преимуществом голосов человека капитаном, а при этом с тренером там полное непонимание и ложь, которая идет от тренера игроку, и человек...
Насчет лжи давайте так будем. У каждого своя правда. Это Оленичев воспринимал как ложь правду Старкова.
О чем говорит? То есть тренер капитана не воспринимает. В 5 официальных матчах не дает ему ни минуты игрового времени. При этом команда выбирает его капитаном. Это значит, что между капитаном и тренером, и командой, и тренером.
Да, мы давайте сейчас послушаем звонок, а потом у меня есть в продолжении вопрос возник тут.
Никита Михайлович из Перми позвонил нам.
Никита Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый, я вас приветствую и желаю вам всех земных благ.
Спасибо.
Значит, вот о чем я хочу сказать.
Да, слушаем вас.
Футбол, это дело очень серьезное.
Логично.
Правильно.
В таких условиях, как в матушке Руси играют наши футболисты, у них не хватает времени повысить свои мастерства. Потому что нужны хорошие поля, нужны хорошие специалисты. А насчет Олега Ивановича, у него единственная команда была достойно играющая, это во втором дивизионе советского футбола «Красная Пресня». Вот эту команду он на самом деле сам собрал, сам подготовил. И эти ребята играли очень хорошо.
Никита Михайлович, спасибо за ваше мнение. Действительно, все проблемы так вы обозначили, но мы не можем сейчас обсудить все проблемы. И проблемы полей, тренировочной работы.
Все-таки, не только «Красная Пресня» хорошо играла у Олега Ивановича Романцева. Все-таки, несмотря на всю ту критику, которую я ему адресую, его «Спартак» в лучших матчах и в лучшие времена, это была действительно яркая команда. И много очень, так сказать, счастливых минут он дал болельщикам. Все-таки невозможно не вспомнить там победу над «Реалом» в 91-м году в четвертьфинале.
Ну, самое главное, 89-й год чемпионат СССР.
Этот гол Шмарова фантастический, со штрафного на последней минуте матч с киевским «Динамо». Много же очень матчей было. Победа над Ливерпулем, Арсеналом, Аяксом.
Трех кубках в полуфинал.
Выход в полуфинал во всех трех европейских кубках. Все-таки нельзя не отдать должное человеку, который всего этого добился.
Игорь, понятно, это все, в общем, очевидные вещи. Просто Никита Михайлович вынудил нас очевидно очевидные вещи сказать, да, ну, вас. Да. А вот неочевидные. Я хочу вернуться, с вашего позволения, к разговору об Оленичеве. Угу. Я бы понимал так. Вот выступил Оленичев с резкой критикой в адрес Старкова. И, предположим, он прав. Вот вы говорите, там, в пяти матчах не давал выйти, там, и так далее, да?
Ну, там даже речь не об этом.
Да, ну, я понимаю, я...
Он же о команде говорил,
да, а не о себе. Да, я коротко, коротко, просто тезисно, что называется, напоминаю, о чем шла речь. Ну, вот, нет Старкова, сменился тренер, казалось бы, ну, Владимир Федотов, к нему никаких претензий со стороны... я не знаю, старожилов Спартака нет. И я предполагал, что вот сейчас уйдет Старков, появится капитан Дмитрий Оленичев в составе Спартака на поле и заиграет, и покажет всем, что вот не зря же я критиковал. Что произошло? Я просто не в курсе.
По моей информации, Федотов совсем не возражал против возвращения Оленичева. Но этот вопрос решался на несколько другом уровне, на высшем спартаковском уровне. Я так понимаю, что владелец Спартака Леонид Федун все-таки не смог перебороть вот эту вот обиду на капитана команды за вынос ссоры из избы, за нарушение, как принято сейчас говорить, корпоративной этики, субординации и так далее. Он думал, что Оленичев должен был, прежде чем идти к нам в «Спортэкспресс» и давать это сенсационное интервью,
пойти к нему. Хорошо. Ну что, и Федун, и там руководство «Спартака» запретило вообще Оленичеву играть в футбол?
Ну да, он тренируется с дублем, получает зарплату, но играть не может. Пока что, то есть, если бы были какие-то серьезные предложения, которые устроили «Спартак», вероятно, он бы сейчас в период до заявок куда-то перешел. То ли этих предложений нет, то ли мы чего-то не знаем.
Вот это у меня по-настоящему это и беспокоит. У меня сложилось, как вот у читателя или у наблюдателя совершенно стороннего, что Оленичев потерял форму, не устраивал Старкова по своим, так сказать, игровым качествам. Уже возраст все-таки, и никто против Оленичева ничего плохого никогда не говорил, кроме того, что, может быть, он уже не в состоянии играть на таком уровне. А игроку с этим смириться очень трудно, его, вы как правильно сказали, выбирают капитаном, и тогда он разразился всей этой критикой. Возможно такой?
Я думаю, что нет, потому что те мои коллеги, которые ездили на все предсезонные сборы «Спартака» и в Испанию, и в Турцию, они говорили совершенно четко, что Оленичев был на поле одним из лучших, и просто он не вписывался в игровую концепцию, которую проповедовал Старков, и Старков не хотел его видеть в команде.
Ну, такое возможно вообще?
Такое возможно, но, опять же, зачем тогда играть в лжедемократию и давать игрокам выбирать капитана? Назначай своего капитана, проводи свою политику, не назначай тренерский совет с участием Титова, Оленичева, Ковтуна, Парфенова и Ковалевский, из которых только один Ковалевский играет в стартовом составе. Не проводи политику двойных стандартов. Получается, что он играл в демократию, но демократии настоящей в команде не было.
Да, это, с этим можно тоже согласиться. Да, вот у меня только вот именно вот это. Потому что, казалось бы, ну нет Старкова, человек может заиграть. Ну не в «Спартаке», но сейчас масса команд, которые нуждаются в игроках такого класса, если он способен свой класс еще демонстрировать.
Как, скажем, бесчастных и Тихонов, бывший «Спартак»,
я думаю, что если бы Оленичев, если бы Оленичев сейчас оказался в «Химках», он бы там принес немалую пользу. Недаром сейчас, буквально вчера, туда перешел еще один бывший «Спартак», Дмитрий Парфенов, который в последнее время играл
из «Динамо».
Да. В «Химки», да?
Да, в «Химки».
Ну а почему же тогда Оленичеву не перейти туда?
Какие-то есть нюансы и тонкости, которых мы еще до конца, я думаю, сейчас не знаем.
Игорь,
кстати,
как вы
говоря,
полагаете...
я еще хотел бы одну вещь сказать. Мне кажется, что своим демаршем Оленичев принес «Спартаку» очень большую пользу, потому что к тому моменту, когда команда находилась, когда он сделал свое заявление, команда находилась на десятых местах, не демонстрировала вообще никакого футбола. При этом, я думаю, что если бы Старков не ушел, если бы вся эта ситуация, может быть... То есть Оленичев много принес себя в жертву, и «Спартак» от этого стал лучше и стал чище.
Не было бы счастья, да?
Да.
Как вы полагаете, Игорь, почему вот и господин Федотов, и многие его предшественники очень часто сетуют на судейство, обвиняют во всем судейство, что, дескать, беды «Спартака» во многом, так сказать, вот... неблагосклонности судей, арбитров к ним. Особенно в последние годы, вот буквально 2-3 года последние.
может быть, какие-то эпизоды и...
Ну, после каждого матча читаешь интервью Федотова, после каждого матча во всех...
Ну, сейчас уже «Спартак», заметьте, перестал писать жалобы на...
После ухода Левникова, причем почему-то.
Да, я так понимаю, что все-таки в «Спартаке» восприняли этот уход, смену Левникова на Зуева, как положительный шаг, который все-таки будет...
Нет, ну, по ряду позиций улучшается уже... Пару-тройку лет мы не слышали об антиспартаковских заговорах,
кажется. Да. Раньше все это было... Все-таки сейчас это просто жалобы на судейство, а раньше были заговоры. Все-таки сейчас это просто эмоция, а раньше это была паранойя.
Ну, отголосок был паранойи, когда сказали, что этот самый Жиляев, начальник «Спартака» команды, да, сказал, что это ЦСКА там якобы интригует против «Спартака» и поэтому работает с судьями, чтобы они против «Спартака». Это, конечно, паранойя, это ясно, да? Игорь, ваше слово, да, используя.
Все-таки это такие, так сказать, глубинные какие-то моменты, которых мы, не зная их точно, судить об этом не можем, ни положительную, ни отрицательную сторону. Я сдержусь в комментарии по этому поводу, потому что я этого точно не знаю, как происходит.
Игорь, давайте договоримся. Если вы вдруг узнаете, вы нам позвоните, пожалуйста, мы вас еще раз пригласим, и вы тогда расскажете. Хорошо. Потому что это действительно такие острые моменты. Вот сейчас еще...
Все-таки думаю, что у Жиляева может быть какие-то основания, которых мы не знаем, по этому поводу делать такие заявления были, но опять же, если он такое заявление сделал, то, конечно, хотелось бы узнать подробность.
Но если он сделал заявление, а потом Шавло извиняется, то, видимо, значит, не было оснований, да, будем так считать. Ну,
или какие-то переговоры на Верховном,
так сказать. Да, когда узнаем. Да. Вот сейчас еще одну тему, поскольку время истекает, катастрофически быстро летит. Вчера в Англии произошел вот такой скандальчик, назовем его пока так. Тренер Эвертона, Мойс, по-моему, его фамилия,
Дэвид Мойс, да.
Да? У которого играл раньше Руни, через своих адвокатов обращается в суд против Руни. За что? Они подают в суд и на Руни, и на издательство, которое выпускает сейчас книжку Руни, и на газету Daily Mail, которая публикует отрывки из этой книги. Там Руни говорит о том, что у него испортились отношения с Мойсом, и поэтому он решил уйти из Эвертона. И он говорит о том, что я готов был уйти к вам куда угодно. Вот адвокаты...
Никакое куда угодно все-таки получилось-то.
Ну, это понятно. Но адвокаты говорят, что нет, это не так. И подают в суд, я повторяю, на Руни, на издательство и на газету. Это вообще, мне кажется, это
абсурд.
Да, абсурдным и смешным. Ну, мало ли у человека могло быть в душе, он мог скрывать, что он хочет уйти от Мойса. Но я ведь не для того, чтобы мы разбирали английскую ситуацию. В вашей книге, насколько я понимаю, повторяю, я не читал, но полистал, есть достаточное количество чрезвычайно острых, вот так сказать, ну, скажем так, на грани офсайда, на грани офсайда, ну, не буду говорить на грани фола, на грани офсайда моментов, за которые тоже кто-то может вот сейчас взять и обратиться в суд. Как вот вы считаете?
В принципе, к этому надо всегда быть готовым, к таким вещам.
Отвечать буду только рад в такой ситуации.
Да. Я со своей стороны одно могу сказать. Я писал книгу честно, я знаю, о чем я писал. И я всегда, если кто-то вдруг, естественно, делал людей, которые затронуты в этой книге, поступать так, как они считают нужным, мне всегда найдется, что сказать по этому поводу и чем ответить.
Вот интересно, мы последим, потому что если никто вообще из людей, вами раскритикованных, в суд не будет обращаться, не будет говорить о том, что это клевета, ну и так далее, не поступит, как вот тренер английский Мойс, то тогда это будет означать, что все согласились, правда?
Согласен, но даже, может быть, даже если кто-то и подаст в суд, это не будет означать, что он в глубине души с этим не согласен.
Это другое дело. Я просто говорю, что если даже не подаст, то это вообще вопрос закрыт. Кстати, а если подаст, будет разбирать.
Вот, хотел еще одну вещь. Меня однажды подали в суд, когда я работал, уже не помню где, в футбольном клубе я работал на НТВ. Подали в суд и не пришли. Я пришел как ответчик, а естественно не пришел. Это как надо считать?
Три раза ты ходил.
Ну, естественно, положено три раза ходил.
Кстати, хотелось бы еще отметить, что вот Руни, совсем юный футболист, ему там 20 с копейками лет, уже выпускает автобиографию.
Это но Киржаков, у нас выпустил.
Киржаков у нас, да. Нет, да. Но Киржаков это исключение из правил. У нас, конечно, все-таки в Англии сама культура спортивной литературы, спрос на спортивную литературу, конечно, в
в десятки, в сотни раз выше, чем у нас, проходят там события, и через 3 месяца, через 4 месяца уже там выходит толстенный фолиант по этому поводу. А Маурини уже на книге 3 написано.
Но никак, он, наверное, Руни навряд ли писал эту книгу.
Никак, журналисты, конечно.
Нет, это понятное дело, просто речь именно о спросе на спортивную литературу. У нас она гораздо меньше, он, вернее, спрос. И теперь я очень хочу надеяться, что эта книга «Как убивали Спартак», она...
Но с выходом подобных изданий, конечно, да, интерес повысится долго.
Да, какой-то небольшой прорыв в этом смысле сделает, потому что...
Очень костная такая обстановка долгое время.
Футбол, он достоин книг, достоин литературы.
Да, хотя культура в Англии выше российской по ряду позиций, хотя бы спортивная, не только по спросу на литературу. Короче, читаем теперь пейджер, осталось совсем немного. Александр сообщает нам, что роковым тренером для «Спартака» оказался Романцев. Игроков, которых он разбазарил, вполне бы хватило на то, чтобы «Спартак» до сих пор был чемпионом. Это точно у вас в книге есть, я читал. Дмитрий спрашивает, есть ли интернет-версия книги?
В интернете можно заказать книгу на сайте Озон, на сайте Озон.ру, на сайте издательства «Секрет» фирмы sf-online.ru.
Но читать нельзя,
Ну, можно это... отрывки прочитать, в частности, на газете «Ру», в книжном обозрении. Еще, если введете там в поиске, как убивал Робинер, как убивали Спартак.
Дорогая думаю, книга, найдете. Кстати, Игорь.
Книга в рознице будет стоить от 200 до 240 рублей, по моей информации.
Не жалко за хорошую книгу. А можно ли Ратнеру дать задание? Это Лев спрашивает, что значит трансляция матча Франция-Италия на канале РЕН-ТВ. Это разовый показ или будет весь отборочный цикл транслировать канал? Дадим Ратнеру задание. Александр тут сомневается, что Гус Хидинг может добиться многого с теми людьми. Люди все те же, что, проигравшие все, что можно осталось. Сомнительно, чтобы они вдруг прибавили в таланте и искусстве даже в присутствии заморской звезды. Хидинг не телепат и в одиночку заставить мяч в чужие ворота влетать не может.
Посмотрим в среду.
Да, правда ли, что Гус Хидинг избавился от Смертина, спрашивает Добрый, но мы только знаем, что Смертин травмирован и не готов. Поэтому...
Наоборот, приглашен сейчас.
Ну, его же, да, вроде отправили оттуда, потому что он, в общем, не будет играть. Ну, пока что знаем. Так, спортивная редакция «Свобода» критически относится к газете «Спортэкспресс». А почему сегодня приглашен их сотрудник Игорь Робинер? А потому что у нас тут не сказывается. Вот Игорь Робинер вам сообщил, что его болельщическое отношение к «Спартаку» не сказывается на правдолюбии, объективности и прочем. И у нас тоже не сказывается отношение к газете «Спортэкспресс» на отношениях, во-первых, с отдельными сотрудниками этой газеты, а во-вторых, с авторами таких книг, которые мы считаем нужным донести до читателей, слушателей. Сергей из Москвы спрашивает, не могли бы мы осветить тему футбольного строительства футбольного стадиона для команды «Спартак». Ну, сейчас уже не сможем, боюсь.
Да.
Но
в ближайшем будущем обязательно осветим. Подкорку. Да, обязательно осветим. Благодарим все вместе и слушателей, и мы, Игоря Робинера, автора книги «Как убивали Спартак» в студии
вам
радио...
Спасибо большое. Я хотел бы еще добавить, если можно.
Нет, нельзя уже, Игорь, извините, в следующий раз. В студии «Радио Свобода» работали Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер программы Олег Львов, координатор Марина Стауни. Игорь, добавите в следующий раз, обязательно вас пригласим. На этом мы программу «Час прессы спорт» завершаем, а в полдень в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». И там вот главная тема, конечно, очень грустная, это что в Северной Осетии проходят траурные мероприятия, посвященные годовщине захвата заложников, а еще, конечно, много других тем, так что слушайте «Радио Свободу» всегда.
Я призываю все стороны тщательно соблюдать перемирие.
Мы расцениваем данные действия японских рыбаков как провокацию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я люблю Новый Орлеан. Я не хочу никуда уезжать.
Кацав подозревается в сексуальных домогательствах.
Мы будем находиться в оппозиции Единой России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11855, 15280 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».